Ирина Ваганова. «Шагни в послезавтра». Чехарда. Сашка выскочил из дома, лишь сунув ноги в кроссовки и схватив с вешалки куртку. Вдогонку услышал привычное «Шапку надень! Ветер!». Свежий воздух приятно холодил разгоряченное лицо. Даже ветровку Сашка застегнул не сразу. Сунув руки в карманы и чуть пригнув голову, несся по знакомым улицам, срезал путь дворами, словно у него дело какое-то на другом конце города. Бежал, скрывался от упреков и нравоучений. Все достало. Что именно достало, Сашка вряд ли мог объяснить толком. С предками повезло, так утверждали друзья. Еще бы! Спокойные и уравновешенные люди не пьют, не скандалят, дурнины не орут. Все тихо, мирно. Это им со мной не повезло, — отшучивался Сашка. С детства его тяготили бесконечные разговоры. Родители долго и нудно убеждали сына. Растолковывали, аргументировали. Следовали вычитанным советам видеть в ребенке личность, у которой достаточно ума, чтобы понять любую жизненную ситуацию. Мальчик ненавидел минуты, когда вместо того, чтобы тупо сказать «делай то, что тебе говорят», мать или отец начинали объяснять, почему именно так, а не иначе надо поступить. Неважно, о чем шла речь. О каше на завтрак, о занятиях спортом, летнем отдыхе, компьютерных играх или чтении книг. Услышав вкрадчивые и вопросительные интонации, знал. Через 5 ли, через 40 минут разговора он вынужден будет все понять и совсем согласиться. Малышом частенько ныл, стараясь заглушить голос матери, даже ногами топал, а то и по полу катался. С отцом такие штуки не прокатывали. Тот брал Сашку за плечи, крепко держал, присев на корточки, и вглядывался в лицо. Попытки зажать ладонями уши пресекал. С годами выработалась привычка убегать. Выскакивал из квартиры и бродил по двору. Когда подрос, нарезал круги шире. Родители говорили: «Ничего. Походит, подумает и вернется другим человеком». Он возвращался, перегорев. Где-то внутри до поры до времени зрел бунт. Никто, кроме самого Сашки, не догадывался о том, что этот зверь рано или поздно обязательно вырвется. Сегодня не произошло ничего необычного. Мать пела по накатанной о необходимости поднажать в учебе. 10-й класс. Не время расслабляться. Не успеешь оглянуться, как придет пора ЕГЭ. Надо беречь здоровье, чтобы не заболеть и не пропускать уроки. Надо старательно выполнять домашние задания, посещать факультативы, ходить к репетиторам. И все это ради высшего образования. К несчастью, у неприятного разговора был свидетель. Соседка тетя Даша, попивая чай, следила за процессом воспитания. Собственно, мать с тетей Дашей чаевничали и разговаривали о Сашке и его упрямстве, когда он зашел на кухню. Здесь-то и попал под лавину неоспоримых аргументов. «Ну и что? Ну и пусть. Да хоть и в армию», — упрямо возражал он. «Если у вас с отцом высшее образование, я тоже обязан в универ. Живут люди и без этого». Тут произошло нечто непривычное. Тетя Даша произнесла: «Что поделаешь, Мариша? Гены. Против природы мы бессильны. Скажи спасибо, не ворует». Мать, побагровев лицом, обернулась к соседке, а Сашка воспользовался моментом и выскользнул с кухни. В спину ему слышалось: «Санечка, время дорого, упустишь, потом не догнать». «Плевал я на время!» — крикнул и пнул ногой входную дверь. Теперь, безжалостно топча сорванные ветром желтые и зеленые листья, мысленно продолжал спор. «Скучно жить по указке». Противно истязать себя в угоду какому-то там будущему. Кует он свое счастье. Ха! Отец закончил мехмат Московского университета, а теперь торгует принтерами. Мать, дипломированный психолог, сидит логопедом в детском садике. Вот тебе и высшее образование. Ради чего горбатиться над учебниками и тестами? В глубине души, как обычно и бывало, Сашка понимал, родители правы. Но признавать этого не хотел из упрямства, из лени или еще из чего-то. Погруженный во внутреннюю дискуссию, домчался до городского сквера, где в зависимости от сезона и времени суток гуляли мамаши с колясками и распивали пиво молодежной компании. Пришел в себя, сидя на скамейке. Тротуарная плитка вокруг была заплёвана шелухой от семечек. До него тут двуногие поросята неплохо проводили время. Напротив Сашки стоял мужчина лет 30. Лицо его казалось знакомым. Тёмно-карие глаза как будто в самую душу всматривались. «Напрасно, Александр, время не бережёшь. Вещь необходимая». Злость ещё не улеглась, и Сашка буркнул. «Тебе-то что за дело? Отвянь!» Уже сказав, осознал, что незнакомец назвал его по имени. Взглянул на дядьку удивлённо. Мужчина, поджав губы, покачал головой и молчал так, словно подыскивал аргументы.
«Чего пялишься? Иди своей дорогой!» — процедил Сашка сквозь зубы.
Помимо воли в голосе появились просящие интонации. «Предупредить хочу». Сашка поднялся, стараясь придать взгляду презрительное выражение. «В советах не нуждаюсь». Не прислушиваясь к словам незнакомца, рванул прочь. Не хватало еще одного доброхота. Через два квартала устал, сбавил шаг. Дыхание срывалось, сердце колотилось, как заячий хвост. Мысли упрямо возвращались к чудному типу. Чтобы отвлечься, стал думать о Бальке. Они дружили с 5 класса. В 9 лет Сашку отдали в музыкальную школу, где он учился играть на гитаре. Редкое чувство ритма, сильные беглые пальцы, музыкальная память и чутье сделали парнишку любимым учеником Александра Ивановича. Уже через год юный гитарист пробовал стиль фламенко. Тогда-то учитель познакомил тёзку со своей дочерью. Их поставили в ансамбль. Алька была на год старше, играла на фортепиано. Сашка первое время дичился. Ему не хотелось выступать на концертах с девочкой. Потом понял, лучшего друга не найти. Альке можно было рассказать всё на свете и быть уверенным, что ни одна живая душа от неё ничего не узнает. Своё полное имя Аглая не любила, говорила лающее, собачье. Грозилась поменять в 16 лет. Александр Иванович хмыкал. «Не догоняешь, доча. Шикарное сценичное имя. Звучное, запоминающееся, незатасканное». Хотя сам звал ее исключительно Алькой. «Эх, надо было, как она, после 9-го в музучилище рвануть», — думал Сашка. Не то чтобы он скучал по Альке, которая теперь жила в соседнем городе. Они частенько созванивались по скайпу, общались в сетях. Сашке нравилась мысль оказаться где-то вне стен родного дома, чтобы не слышать ежедневных вразумляющих речей. Парень при этом совершенно выпускал из виду непростой период подготовки, ведь конкурс большой. Алька, помнится, как одержимая занималась. Разучивание и шлифовка произведений, занятия по сольфеджио и музлитературе требовали не меньше усилий, чем тесты по математике, русскому языку и физике. А он, как закончил 5 классов музыкальной школы, так и не брался за инструмент. Вот уж скоро 2 года. Чехол, спрятавший испанскую гитару, пылился в углу за шкафом. Сашка закоченел. Зря мать не послушал, надо было шапку надеть. Небо, еще недавно высокое, синее, почти летнее, закрыли тучи. Ветер стих, но похолодало так, будто внезапно наступила зима. Куда листья подевались? Деревья в слезной мольбе протягивали ветви, а их недавняя одежда, уже побурев, покрывала землю. Сашка ускорился. Вот-вот начнет темнеть, и мать разволнуется, поминутно выглядывая в окно. Родной двор пробежал, увидев, как открывается дверь подъезда. Не хотелось окоченевшими пальцами сжать кнопки кодового замка. Локтем придерживал железную створку, пропуская тучную соседку. Тетя Даша вытаращила глаза, будто ей привидение показали. Сашка не стал дожидаться, когда она отомрет, просочился в подъезд. «Ура! Тепло!» Взлетел на 3-й этаж, отперев замок, постоял. Сейчас мать по обыкновению сделает вид, что ничего особенного не произошло. Погулял сынок, подышал свежим воздухом и вернулся домой. Вот и ужин на столе, садись да ешь. Опять стало тошно на сердце. Скорее бы миновал этот унизительный период полный притворства. Толкнув дверь, увидел мать, которая стояла в прихожей, широко распахнув глаза. «Ты чего, мам?» Такой реакции Сашка не ожидал. «Мальчик мой!» — дрожащим голосом запричитала мать. «Где ты пропадал?» «Гулял. Нельзя, что ли?» «Санечка, живой!» —
Она бросилась обнимать сына. «Надо папе сообщить. Мы тут с ума сходим». Сашка вспомнил, что отец повез барахло на дачу и уже должен был вернуться. Не приехал еще?
«Он в больнице сейчас».
Мать кинулась к телефону. Сашка переобувался и слушал, как она елейным голоском говорит в трубку.
«Драгоценный, прошу тебя, не волнуйся. У меня хорошая новость.
Да, да.
Помни, тебе нельзя волноваться.
Да, хорошая, очень. Санечка вернулся.
Сам пришел.
Представляешь? Слышу, ключом кто-то дверь открывает. Кинулась в прихожую, а он заходит.
Нет, я не плачу. Все хорошо.
Конечно. Завтра заглянем к тебе. Спокойной ночи».
«Что с ним?» — спросил Сашка. Он уже стоял рядом с матерью.
Таня, отводя светлого взгляда от его лица, поглаживала по руке и говорила. «Мы на опознание поехали. Папа увидел того мальчика, что это не ты, и повалился. Сердце прихватило. На скорой отвезли в больницу. Сейчас в кардиологии лежит».
«Какое еще опознание? Ты чего говоришь-то, мам?»
Сашка напрягал мозги. «Разыграть его решили? Проучить? Чокнутых изображают?
Что ж я стою, глупая? Ты грязный, голодный!»
Она засуетилась. «Помоешься или сначала поешь?»
«Я только вчера мылся.
Мам!»
«Ну, переоденься хотя бы месяц в одной рубашке, а я пока плов разогрею».
Сашка послушно поплелся переодеваться. Из комнаты крикнул.
«Вроде голубцы готовила».
Мать через минуту появилась в дверном проеме.
«Ты помнишь?»
«Чего?» — спросил Сашка, натягивая майку.
«Помнишь, как я тогда голубцы готовила?»
Она заплакала.
«Мы с отцом думали, ты знать нас не хочешь».
«Ладно тебе, очень даже хочу. Ладно, плов так плов. Идем!» Я и правда проголодался.
Пока Сашка ужинал, мать сидела напротив, подперев кулаком подбородок. Непривычная тишина давила. Паренек постарался как можно быстрее опустошить тарелку и пошел к себе, буркнув «спасибо».
«Что-то эти психологи новенькое пробуют», — рассуждал он.
До полуночи просидел за компьютером, вдоволь наигрался. Мать не заглядывала с уговорами.
«Так не бывает».
Проспал. Открыл глаза. Солнце бьет в окно, шторы не задернуты. Сашка сел на кровать и огляделся. «Ого, второй час. Что же ты, мать, не разбудила в школу? Наверное, с позаранку в больницу решила сгонять. Обещала вчера отцу. Почему, интересно, папа так неожиданно заболел?» Сашка потащился в туалет. Он мысленно благодарил мать за возможность выспаться. Странно только, что она позволила прогулять уроки. Голод звал на кухню. Там Сашка увидел сидящего за ноутбуком отца. Тот протянул.
«А, ты здесь?»
Голос казался равнодушным. Но Сашка заметил, как отцовские пальцы стиснули несчастную мышку, и постарался сделать безразличный вид. «Где мама?»
«Уже 2 недели, как уехала к бабушке».
«Подожди, пап, она меня вчера ужином кормила». Сашка опустился на табурет. «Вы нарочно? Мать сказала, что ты в больнице. Ты теперь говоришь, что она у бабушки. Хотите, чтобы я свихнулся?» Отец закрыл ноутбук, оперся локтями на стол.
«В больнице я 2,5 года назад лежал», — вдумчиво посмотрев на сына, добавил. «Ты независимо живешь, исчезаешь, появляешься».
«Честное слово, папа, я больше не буду. Не надо меня лечить».
«От нас, драгоценный, это не зависит».
Брови сдвинулись к переносице. Заметно было, Самойлов-старший решает сказать что-то важное или не говорить. Через мгновение лицо его разгладилось, губы растянулись в улыбке.
«Ладно, мне надо идти. Клиент нервный попался. Если опоздаю на встречу, штраф выкатит».
Отец поднялся.
«Мать велела держать дома еду, так что в кастрюле каша, накладывай. Если на обед останешься, в морозилке пельмени. Уходить будешь, деньги возьми в шкатулке. Все, давай».
Проходя мимо, взъерошил сыну волосы, наклонился, поцеловал в макушку. Вскоре хлопнула дверь.
Сашка сидел неподвижно. Что происходит? Родителей из крайности в крайность швыряет. То каждый вздох контролировали, теперь самому себе предоставили. Уж лучше бы в школе сидел.